Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня есть много новостей о боевых действиях, обстрелах, жертвах. К сожалению, все это продолжается, совершенно не утихая. Также есть новости о новых поставках Украине вооружений теми, кто ее поддерживает. Есть также новые объявления США и о действиях Минфина, и о санкциях и так далее. Но начнем, как всегда, мы все-таки с военной реальности. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Да, как ты уже сказал, очень много обстрелов было, и я о них расскажу, но начну я с новости, которая уже вызвала международный резонанс. Это удар по колонии в Еленовке. Там расположена колония номер 120, где российские войска удерживают в плену украинских военных, и в том числе бойцов полка «Азов». Российские военные сегодня обвинили вооруженные силы Украины в ударе с помощью «Хаймарс» по колонии, в результате чего погибли 53 украинских военнопленных, как было заявлено именно россиянами. Однако Генштаб вооруженных сил Украины сразу после этого сообщил, что Россия сама нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений и скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и команды на временно оккупированной территории Донецкой области. Уже отреагировал на случившееся министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал это массовым убийством украинских пленных и у себя в Твиттере написал, что Россия совершила чудовищное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В офисе президента Владимира Зеленского потребовали реакции международного сообщества на массовое убийство украинских пленных. Об этом написал у себя в Твиттере советник офиса президента Михаил Подоляк.
Ну и лидер движения «Азов» Андрей Белецкий тоже отреагировал на произошедшее. Он написал: «Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовые убийства пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание». Кстати, о переводе целой группы украинских военнопленных в отдельное здание пишет очень много различных изданий. Есть свидетельство, что прямо за некоторое время до того, как здание подверглось удару, в него как раз и перевели украинских пленных. Ну и Белецкий пишет, что была проведена пропагандистская работа, снят людоедский фильм об «Азовстали». Очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, тем более соблюдение Женевских конвенций. Ну, очевидно, что сейчас две стороны обвиняют друг друга, но мы знаем практику, когда российские различные системы боевые стреляли по российским же или по находящимся на захваченной Россией территории целях. Так что здесь, скорее всего, взаимные обвинения продолжатся.
Ну, кроме того, мы знаем отношение России к Женевским конвенциям. В общем, об этом довольно открыто было сказано. Мы об этом рассказывали как раз в подкасте. Что касается сегодняшних обстрелов, как я уже сказала, их было много. В частности, Николаев обстреляли кассетными снарядами. Они упали рядом с остановкой общественного транспорта. 7 пострадавших находятся сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич. Последствия утренних обстрелов очень трагично, заявил он. Пока известно о 5 погибших, 12 человек с ранениями госпитализированы, 7 из них в тяжелом состоянии, 3 оперируют, 4 в реанимации. А также в результате ракетного удара по Краматорску погиб 1 человек, еще 5 получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в результате атаки 2 частных дома уничтожены полностью и еще более 20 повреждены. Эти цифры, конечно, могут еще меняться. И Славянск тоже обстреляли. Вероятно, был нанесен ракетный удар, сообщает Павел Кириленко. Повреждено много жилых многоэтажек в центре города. Снова подвергся обстрелам Харьков, причем центральная часть. Там было зафиксировано 2 прилета, в частности, в здании одного из высших учебных заведений. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Вот только накануне я рассказывала об университете Каразина, и продолжают российские военные разрушать учебные заведения этого города. В ночь на пятницу также войска Российской Федерации обстреляли железнодорожный вокзал Покровска Донецкой области, откуда каждый день отправляются эвакуационные поезда. Погибших в результате атаки нет, но 5 человек получили ранения, также жилой дом поврежден и само здание вокзала. В Сумской области тоже снова обстрелы из минометов, об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, но подробностей никаких нет, но Сумская область регулярно подвергается обстрелам. Ну а в Одесскую область сегодня приехал президент Украины Владимир Зеленский, он посетил раненых украинских военных, которые проходят лечение в одной из больниц региона. Как сообщили в офисе главы президента, среди пациентов больницы есть также гражданин Испании, который защищает Украину в рядах Интернационального легиона. Ну, конечно, уже в соцсетях я увидела фотографии, такие сопоставления, как выглядит Зеленский, когда он посещает раненых, и как выглядит Путин. Вы видели этих солдат, которые в одинаковых пижамах стоят по стойке смирно, жутко перепуганные. И, конечно, это разительный контраст с Зеленским. Но при этом почему-то Мария Захарова, опять вот мы ее вспоминаем, заявила, что ресурс сформированного западными СМИ образа Зеленского исчерпан, что все уже вот не так восхищается им Запад.
Ну да, мы знаем, что Мария Захарова, в общем, не стесняется ни в выражениях, ни в полном нарушении своего рабочего статуса, когда она работает по опровержению, отрицанию, вырабатыванию новых, достаточно иногда хамских комментариев относительно действий других стран. Но при этом вернемся к тому, что происходит на поле боя. Россия признает, что украинские вооруженные силы достаточно успешно отрезают ее войска от снабжения. В частности, в Запорожской области вооруженные силы Украины атаковали переезды железнодорожные, несколько железнодорожных веток, а именно там, в общем, есть поставки живой силы и техники. И об этом говорят именно российские агентства, что «Хаймарс» теперь применяется вот по уничтожению железнодорожной инфраструктуры. Ну и российская армия в Украине парализована потерями. Это констатация министра обороны Британии Бена Уоллеса. Он сказал, что Путин ведет боевые действия как мясорубку. Он сказал, когда я говорю о мясорубке, что они и делают. Это то, к чему они прибегают, к своего рода советской тактике, когда массивная российская мясорубка движется очень медленно на несколько метров, а отнюдь не миль в сутки в некоторых местах. Многие говорят о том, что российская армия серьезно выдыхается, и потери огромные. Мы говорили о самых разных оценках совсем недавно. Чтобы компенсировать эти потери, организуются в глубоком тылу иногда такие именные батальоны. Я о них тоже рассказывал, но появились документальные подтверждения. В частности, руководители некоторых предприятий Новосибирска получили письма от районных администраций с просьбой организовать встречи сотрудников с военными комиссарами. Об этом пишет издание «Тайга.Инфо». И они получили копию письма администрации Октябрьского района Новосибирска, в котором об этом говорится, что надо формировать именные батальоны резерва для выполнения задач специальной операции. И буквально сбору по сосенке собирают. В Октябрьском районе, например, вот в котором это письмо появилось, предлагается набрать 37 человек, числящихся в рядах запаса российской армии. Ну, естественно, Украину в этом письме никто не упоминает, потому что такой вот новояз, спецоперации и так далее. Ну и еще недавно, я напомню, Институт изучения войны в Вашингтоне сообщал, что Кремль, по всей видимости, поручил властям регионов России набрать как минимум по одному батальону добровольцев, и это вместо объявления всеобщей мобилизации в стране. Сам Кремль это полностью отрицает. Песков говорил в своих комментариях, нам ничего об этом не известно.
А, кстати, по поводу российских военных, которые отправляются в Украину, служба безопасности Украины установила личности 4 военных, которые пытали мирных жителей Бучи во время захвата этого населенного пункта в марте. Рядовой, 2 сержанта и подполковник российской армии находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью. Об этом сообщили сообщает служба безопасности. По данным следствия, россияне ворвались в дом местных жителей, угрожали им, пытались получить информацию о местоположении украинских войск. Впоследствии они вывели хозяина во двор, раздели его, повалили на землю, стали бить ногами, но пытки при этом не принесли желаемого результата, они хотели чего-то добиться от него, мужчину планировали расстрелять, но ему каким-то образом удалось сбежать, скрыться. И в СБУ уточняют, что после этого россияне угрожали жене этого мужчины тем, что могут ее искалечить или убить. После пыток военные покинули дом этой семьи. И также Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Мы про него рассказывали. Помните, он был признан виновным в убийстве мирного жителя Сумской области Украины. Коллегия судей заменила осужденному пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. И я еще раз напомню, 21-летний Вадим Шишимарин был первым гражданином Российской Федерации, которого осудили официально за военные преступления в ходе российского вторжения. Его обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. По версии следствия, 28 февраля, то есть в самом начале войны, Шишимарин оказался в поселке Чупаховка Сумской области вместе с еще четырьмя военнослужащими. Военные обстреляли и захватили частный автомобиль, а по дороге увидели мирного жителя, 62-летнего мужчину. Он просто шел, разговаривал по телефону, и по приказу старшего по званию Шишимарин выстрелил в этого мужчину из автомата. Позже он сдался в плен и полностью признал свою вину в убийстве.
Ну и, насколько я знаю, Украина сейчас решает, что могут быть освобождены от отбытия наказания те военнослужащие российские, которых предполагается обменивать. То есть очевидно, что вместо того, чтобы они сидели в тюрьме в Украине, их отпустят, если произойдет обмен. Если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, то очевидно, что Россия пытается полностью разместиться в этих регионах, которые раньше даже ею не упоминались, в частности, Херсонская область. Там началась регистрация автотранспорта по российскому законодательству, соответственно, начали выдавать российские номера, ну и украинские больше выдавать, говорят, не будут. Естественно, все это переводится на российский документооборот насильственно, и там будут открывать пункты ГИБДД российской дорожной инспекции, где можно будет зарегистрировать транспорт и так далее. В общем, видно, что Россия пытается обосноваться очень крепко на этих захваченных территориях. В частности, вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня встречался с Владимиром Путиным и сказал, что есть некий, цитирую, «мастер-план развития Мариуполя. Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение 3 лет мы сможем полностью город восстановить», говорит Марат Хуснуллин верховному главнокомандующему российской армии, которая уничтожала город Мариуполь на глазах у всех длительное время. И, конечно же, то, что сейчас в Мариуполе, это синоним самых страшных преступлений во время Второй мировой войны. Вот так вот, совершенно не моргнув, российская власть говорит, типа, восстановим за 3 года.
Ну и театр же там собрались запускать, сезон открывать. Вообще все, что происходит с Мариуполем, и все эти заявления, которые о нем делаются, это какой-то верх цинизма именно по отношению к этому городу, где столько людей погибли, и там практически 90% зданий разрушены и непригодны для жилья.
Так и есть. И очевидно совершенно, что российские планы могут простираться гораздо дальше. Во всяком случае, именно сегодня лидер непризнанной Приднестровской республики, а мы помним, что на нее были планы у российского военного командования, вот лидер этого самого Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что других вариантов урегулирования Приднестровского конфликта, кроме признания независимости Приднестровья, нету. Он эксплуатирует, конечно, вот это современное состояние, войну в Украине, в то время как Молдова наоборот. Она говорит о том, что воинский контингент российский должен быть выведен из Приднестровья, там должны быть гражданские структуры по поддержанию мира и так далее. Но вот очевидно, что Россия везде, где может, активизирует сепаратизм и показывает, что русский мир для нее границ не имеет. На самом деле то же самое показывает и московский патриарх Кирилл, который сегодня заявил, что вот все православные Украины, включая и тех, кто, по его выражению, уклонился в раскол, являются чадами Русской Православной Церкви. Я просто скажу, что, во-первых, Кирилл сам находится под санкциями уже трех стран. Это Британия, Канада и Литва. А во-вторых, в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата идет страшнейшая дискуссия о том, как можно вообще оставаться под эгидой Московского Патриархата после того, как Кирилл поддержал войну. Тем не менее, Кирилл, как и гражданские власти России, все время говорит о том, что вы наши, даже если вы не хотите быть нашими.
Ну, конечно, а это основной, мне кажется, нарратив России. Вы наши, даже если не хотите, а счастливым, даже если вы никого не просили.
Да-да, захват – это освобождение, это чистый Оруэлл.
Ну, а тем временем в Одессе, которую я сегодня уже упоминала, не случайно туда приехал Владимир Зеленский, не только, по всей видимости, для того, чтобы посетить раненых. В Одессе собрались послы стран Большой Семерки. Они приехали в этот город, чтобы сделать заявление о важности зернового соглашения. Как написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, мы с коллегами-послами G7 находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашение, позволяющего транспортировать продовольствие из Украины.
Продолжается поддержка Украины, в том числе и военной техникой. Министерство обороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче Украине танков Т-72. Конвой этих македонских танков направился в четверг в сторону Украины. Это цитируется Министерство обороны Северной Македонии. И, конечно, очередная ирония в том, что в свое время эти танки 72 Северной Македонии передала Россия, чтобы та противостояла разным сепаратистам, в том числе и албанским сепаратистам. И вот теперь Северная Македония отдает эти российские танки Украине, чтобы она против России ими дралась. Ну, кроме того, здесь мы постепенно переходим в рубрику «Санкции». Госдепартамент США назначил награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение Евгения Пригожина, который, в общем, хозяйничает давно уже и как фактический владелец и спонсор группы «Вагнера», так называемой, и агентства интернет-исследований, известного как «Фабрика троллей». И, в общем, кроме него еще награда объявлена за местонахождение 12 сотрудников этого агентства интернет-исследований. И говорится на сайте программы Госдепартамента, которая называется «Вознаграждение за помощь правосудию», что все эти люди сознательно и преднамеренно вступили в сговор, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам. Но это еще речь, конечно, идет о вмешательстве в выборы, но мы знаем, что Евгений Пригожин максимально активен и в войне с Украиной.
Не знаю почему, но я сразу же вспомнила, буквально вот на прошлой или позапрошлой неделе Евгений Пригожин придумал новый термин, я прошу прощения наших слушателей, «журнопропедрень». Это те, кто уезжает, а потом оппозиционные журналисты клевещут на Россию. Вот он еще и языковед, ты видишь, он новатор какой.
Ну, дело в том, что у Пригожина довольно большая тюремная практика, как мы знаем, в общем, человек осужденный уголовник. И, скорее всего, ему не надо лезть за словом в карман, чтобы выдумывать что-нибудь подобное. Ну, посмотрим, на самом деле 10 миллионов долларов не такая плохая сумма. Вполне возможно, что кто-нибудь и расскажет Соединенным Штатам, где товарищ Пригожин находится.
Тем временем Украину продолжают посещать мировые лидеры, посещать разрушенные города, я имею в виду. В Киевской области накануне побывал президент Литвы Гитанас Науседу, он осмотрел разрушенный Ирпень. Как написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, Литва – это мощный голос в поддержку Украины как в вопросах военной помощи, так и усиления санкций, которые накладываются на Россию и Беларусь, а также на пути нашего государства к полноправному членству в ЕС. Благодарен за беспрецедентную поддержку правительства и народа Литвы. Но действительно, Литва очень поддерживает Украину. Наверное, это одна из главных стран вот таких действительно настоящих друзей Украины. И, как мне рассказывали, в Вильнюсе сейчас, ну, просто чуть ли не на каждом здании украинские флаги. Мне говорили мои украинские друзья, едешь по Вильнюсу и не знаешь, где больше украинских флагов, в самой Украине или в Литве.
Да, но на самом деле, к сожалению, в Европе есть раскол по поводу интенсивности помощи Украине. Русская служба «Голоса Америки» недавно поговорила об этом с автором только что вышедшей биографии Владимира Путина под названием «Путин» Филиппом Шортом, британским журналистом и писателем. Вот он сказал в интервью со мной, что действительно есть две явные группы. К одной из них относятся в том числе Литва, это Британия, страны Балтии, Польша, США, естественно, и Словакия, которые очень сильно помогают Украине. И есть целая группа стран, которая все время думает, как он выразился, о более далеком будущем и так далее, пытается прикинуть, чем же это все кончится. Но вот совершенно очевидно, что нынешние венгерские власти, например, совершенно не горят желанием двигаться в сторону от зависимости от российского газа, как-то рвать с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого я еще накануне упоминал, сегодня заявил, что венгерские власти намерены этим летом заключить контракт с Россией на закупки еще 700 миллионов кубометров газа. И очевидно, что в то время, как Евросоюз говорит, что надо сокращать зависимость от российского газа, может быть, покупать где-то еще, вот Орбан продолжает снабжать Россию валютой, собственно, на которую она и ведет свою войну. При этом Соединенные Штаты не только объявляют награду за Евгения Пригожина, но и пополняют санкционные списки, в частности, новые решения по санкциям персональным и против компаний, принятые Минфином США. И в новые списки попали Наталья Бурлинова и связанный с ней Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия», а также Александр Ионов и возглавляемое им антиглобалистское движение России, так называемое. На самом деле все эти люди достаточно серьезные проводники вот этого самого русского мира. Наталья Бурлинова, очень забавная у нее карьера. Она начинала в Рособоронэкспорте, работала в дирекции международных программ РИА Новости, потом воспитывалась под крылом у Натальи Нарочницкой. Есть такая историк, которая просто вот большего русского мира трудно придумать. Ну и засветилась и в медиа, и в МИДе, и везде. И вот в конце концов создала свою эту креативную дипломатию, которая была, собственно, создана для продвижения вот этого русского мира. Александр Ионов, то есть второй человек под санкциями новыми, это довольно любопытный молодой человек. С ним даже встречались как-то корреспонденты «Голоса Америки» во время дела Марии Бутиной. И он тогда очень бурно возглавлял кампанию по ее как бы вызволению из американских застенков, в кавычках, собирал даже на нее деньги и так далее. И есть, ну, в общем, многие люди из тех, с кем поговорили, журналисты предполагали, что сам Александр Ионов некоторым образом связан с российскими спецслужбами. Ну вот против Бурлинова и Ионова введены американские санкции. Посмотрим, предпримут ли они попытки как-то их нарушить.
Ну а в самой России тем временем продолжаются репрессии против всех, кто делает какие бы то ни было антивоенные высказывания. Каждый день новости из каких-то регионов приходят. В Чите составили протокол о дискредитации армии на местного жителя Виталия, который вышел на антивоенный пикет с плакатом «Не убоюсь зла». И зла он написал через ту самую Z. Об этом сообщает УВД-Инфо со ссылкой на знакомую задержанного. Это, как вы поняли, у нас уже началась рубрика «Кого, где и за что». Так вот, 28 июля Виталий стоял с этим плакатом «Не убоюсь зла» в течение 2 часов на площади Ленина в Чите. После этого его задержали, доставили в центральный отдел полиции, откуда отпустили в тот же день после составления протокола. Но, тем не менее, вот обвинили его в дискредитации армии. Хотя, я напомню, что в Минобороны заявляли не раз, что эта буква, она никакая не официальна, а это просто вот народ в нее там вкладывает какой-то смысл. Но тем не менее, когда люди начинают обыгрывать это в антивоенном ключе, делают эту букву частью антивоенного высказывания, тут же на них составляют протоколы о дискредитации армии, о фейках там и так далее. А также в Казани оштрафовали 67-летнего физико-теоретика и профессора Казанского федерального университета Наиля Фаткулина на 15 тысяч рублей из-за антивоенного письма. Его признали виновным по административному протоколу, опять же, о дискредитации российской армии. Он своей вины не признал. Открытое письмо, в котором профессор обратился к правительству и россиянам с требованием немедленно прекратить военные действия в Украине, Фаткулин разослал коллегам еще в начале мая, и после этого текст письма опубликовал студенческий журнал «Гроза». Этот маховик продолжает работать, и, как вы видите, каждый день какие-то новые сообщения появляются, и происходит это все не только в больших городах, но и во всех российских регионах, пожалуй.
Да, я вот все думаю, они уже устроили много-много языческих капищ по поводу буквы «З». Ну, там, монумент букве «З» и так далее. Вот я думаю, сделают ли они православный храм в честь буквы «З», когда вот он весь будет изрисован вот этой полусвастикой.
Не богохульство ли это?
Ну, так получается только язычество, видишь, только языческие символы «З» и все. А если ее осветить, может быть... И патриарх Кирилл как-то к этому может подключиться. Посмотрим.
С Божьей помощью.
Да, именно.
Но закончить я бы хотела наш подкаст данными опроса, который провел Киевский международный институт социологии. Данные эти появились несколько дней назад. Это одна из важных, как мне кажется, новостей уходящей недели. 84% украинцев выступают против любых территориальных уступок России, независимо от обстоятельств, даже если война будет продолжаться. Этот опрос провели совсем недавно, с 6 по 20 июля. И что интересно, понятно и так, что это большая цифра, 84%, но интересно, что доля украинцев, выступающих против любых территориальных уступок, выросла на 2%. Количество людей, готовых к уступкам, остается стабильным, 10%. Но вот доля тех, кто на них не готов, растет. Даже среди жителей Востока Украины 77% против уступок, готовы на уступки только 16%, среди жителей юга Украины 82% против уступок, готовы только 10%. То есть, когда говорят о том, что украинцы устанут от войны, ну, не говоря уже о том, что весь мир там устанет от войны и так далее, когда об этом заявляют, в частности, в России, это не соответствует действительности, потому что, как вы видите, социология показывает, что настроения такие вот борьбы до победного конца, они, наоборот, только растут в Украине.
Ну, на самом деле, конечно же, все устают от войны, но ключ к этому в самой России есть надежда на то, что люди, получающие независимую информацию, российские граждане, русскоговорящие люди, все больше будут осознавать необходимость влияния на руководство страны хоть какого-то, чтобы эта война была прекращена и чтобы эта агрессия была закончена. Для этого мы и работаем. Я надеюсь, что вы ищете способы получать нашу информацию.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Следующий выпуск выйдет в понедельник. Я Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович с вами прощаемся. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.